Анова с нами на прямой связи, журналист, глава фонда «Русь сидящая». Здравствуйте, Ольга.
Добрый день.
Интересно, что много комментариев сейчас, в том числе так называемых Z-патриотов, сводится к тому, что Украине даже не пришлось наносить массированный удар по нашей информационной инфраструктуре, мы сами все за них сделали. Это ведь потрясающе, потому что так обрушить систему, ну, кажется, ВСУ не смогло, вот как сам Кремль. Что происходит и какое там, какие там перспективы, как вы думаете, в этом направлении? Саморазрушение такого.
Саморазрушение, да, Путин взял Россию с интернетом, оставляет ее, ну вообще, если оставляет, судя по всему, тут камни на камне, никак. И, конечно, хор Z-блогеров, сегодня очередной хор, и, ну, он такой, такое ощущение, что это комментируют революционеры, все... Не то чтобы недовольны, но я так вообще не очень хорошо понимаю, действительно, как жить обычным людям, которые просто ходят в магазин, платят карточкой, ну, что я там говорю, смотрят навигатор и так далее. Но ведь дело в том, что и в Z-блогерах ведь вложены миллионы, если в рублях. Ну, то есть огромное количество и подписчиков, и телеграм-каналов. И сейчас уже Павел Дуров, человек, который никогда не выглядел совсем уж оппозиционером, революционером, уже просто в первых строках этого движения. Любопытно, конечно, любопытно, чем это все закончится, но, судя по всему, вот то, что я вижу даже с интернетом, как, например, Касперская, там дама-то в интернете очень и очень известная и в некоторых кругах уважаемая, но, по крайней мере, она точно совершенно человек с большой экспертизой. Она буквально вчера очень жестко наехала на Роскомнадзор. В общем, краткое содержание наезда. Что ж вы, твари, делаете? А сегодня уже откатила. И это, конечно, говорит о том, что и даже таких сильных игроков, игроков устойчивых, даже на таких есть управа. И ей очень быстро объяснили, почему она должна откатить назад и заткнуться, что она мгновенно и сделала. Без команды, конечно, такие вещи не получаются. Ну и Z-блогеры, у которых команды нет, ну, кроме ремесла, который в сумасшедшем доме, ну и, в общем, конечно, классическая история с бухгалтером Берлагой, а все остальные не откатывают назад, судя по всему, они просто помножены на ноль вместе со своим мнением и так далее. Ничего не будет, будет одно сплошное телевидение.
А вот если говорить о накоплении энергии, посмотреть на примере хорошо вам знакомым, ну, взять, например, такие герметические учреждения, как тюрьмы. Если там накапливается некое недовольство, если уже даже те слои, которые обычно не протестуют в тюрьмах, начинают высказывать недовольство, как это обычно решается и какие есть возможности, скажем, у обитателей тюрем для того, чтобы противостоять власти? Есть ли они?
Ну, вы знаете, тюрьма за последние 4 года очень сильно преобразилась. И это уже не та тюрьма, которая была даже в начале 22-го года. Ну, во-первых, тюрьму опустили. Да. Все ушли на фронт. Там даже, собственно, некого забирать. Кто там остался? Там остались люди, которые по своим физическим кондициям, ну, типа возраста, не могут идти на войну. И... Там есть, конечно, какой-то класс убежденных людей, даже, в общем, что называется, с простых людей, обычных людей. Их так довольно-таки немного, потому что русская тюрьма – та еще история. И люди, сидящие по статьям, по которым на фронт не берут. Это прежде всего то, что касается военных фейков, различные сопротивления различным представителям различных властей, пособничество терроризму, терроризм, финансирование терроризма ВСУ. Ну, то есть вот это все плюс ко всему сидят люди, уже оставившие фронт в смысле дезертиры, самовольно оставившие часть, то есть это такое многократное кратные попытки отправить их на фронт, ничем не увенчавшиеся. И все-таки сейчас такой довольно серьезный приток в тюрьмах. Я постоянно читаю пресс релизы ФСИН, и каждую неделю в нескольких регионах торжественное вручение почетной грамоты, награда «Нашла героя», медалька, оступившиеся ветераны СВО, или как их называют еще, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. То есть это явно совершившее преступление повторно, и если есть фотографии, они чаще всего есть, то это, возможно, человек без руки, без ноги или на инвалидной коляске. То есть, который до фронта идти не может по своим, ну, кондициям, уже нынешним, и который уже там был не раз, и, судя по всему, и не два, и уже просто дошел до состояния, когда его больше не берут. А так-то, если он с боевым опытом, руки-ноги на месте, он еще из СИЗО отправляется на фронт. Поэтому, ну, кому там быть недовольным? В общем, их мало с опытной душой. Другое дело еще, плюс ко всему, помимо того, что всегда очень сложно находить законный способ общения и получения информации с людьми, сидящими в тюрьмах, еще и очень плохо работает зона телеком. Ну, и зона телеком, в СИН-письмо в меньшей степени. Ну, например, зона телеком совершенно не работает в СИЗО Новочеркасска, во многих СИЗО Юга России, в СИЗО в Питере, в Арсеналке совершенно не доставляется зона телеком. Но при этом тут мне очень сложно грешить на зону телеком как таковую, на компанию, что она плохо работает, потому что, в конце концов, это интернет. А интернет, смотри выше, нет. Ну и плюс ко всему, отсутствие писем с воли – это всегда очень хороший способ давления. Ты никому не нужен, тебе никто не пишет, о тебе все забыли, никто не вспоминает, тебя бросили. Это хорошее, хорошее давление, поэтому даже если письма есть, пользуясь тем, что есть сбои в интернете, плохо работающий сервис, их просто могут не отдавать и просто давить на человека, говорить, что вот мы теперь с тобой одни, все, ты и я, есть только тюремщики и твои сокамерники, больше никого нет, и это на годы. Конечно, это действует.
Я почему упомянул тюрьму? Насколько вообще уместна параллель между тем, что сейчас Путин делает с Россией, и тюрьмой? То есть он использует этот опыт, может быть, бессознательный опыт тюрьмы для того, чтобы создать вот такую структуру в обществе, в политике общества? То есть замуровать, отключить, лишить внешнего мира, закрыть границы? Или наоборот, открыть границы для того, чтобы люди просто уезжали, и страна пустела, чтобы недовольные могли где-то раствориться? Вот этот пример, насколько уместен эта параллель?
Вообще школа и тюрьма – это две институции, которые всегда показывают состояние и общества, и государства. Две институции, и обе институции, связанные с насилием, что и говорить. Школьные годы чудесные вспоминаются нам не только свободой, которая скорее приобретается, нежели присутствует, да, в обычной школе. А сейчас совсем это тоже бесконечная муштра, кадетские классы, смотр строя песни. Это очень-очень близкие вещи.
Но кто-то, извините, из правозащитников, может быть, Сахаров, может быть, нет, ему, кажется, приписывают эти слова, сформулировал, что школа – это первая очная ставка гражданина с государством. Так и есть, на самом деле.
На самом деле, да. И тюрьма, наверное, все-таки одна из последних, потому что при нашем уровне рецидива российском, когда в тебя в тюрьму входят, она уже больше не выходит, скорее всего, никогда. Ты так или иначе будешь с этим сталкиваться. И то, что сейчас происходит в тюрьмах, вообще на самом деле, это, конечно, огромная реформа, о которой никто и помыслить не мог, что это возможно. Ну, во-первых, да, тюрьмы освободились. Но, черт возьми, какой ценой, на что пошли люди. То есть вот этот вот огромный резервуар человеческий, он накапливался, и вместо того, чтобы заниматься ресоциализацией, решать проблемы этих людей, возвращать их обществу, они просто сброшены на войну, и там утилизированы. Утилизированы, это такая, да, настоящая утилизация. На месте тюрем, тюрьмы закрываются, массово закрываются везде. Там, где они не уходят под содержание украинских военнопленных, то да, они закрываются. Плюс-минус от 6, ну почти 7, от 7 до 8 тысяч украинских военнопленных, это вот такое число примерно постоянное, сколько содержится украинских именно военнопленных, я просто это подчеркиваю, потому что 16 тысяч гражданских похищенных, так, на секундочку, но они растворены по всей России, а военнопленные, они как раз в лагерях, освобожденных от пенитенциарной системы, под Минобороны они их передают. Ну и очень много военных, которые осуждены, украинских военных, которые осуждены за преступления, которые ну, никак не подпадают под Женевские конвенции 1948 года, которые Россия подписала, военнопленные и возможность их судить по гражданскому уголовному кодексу, это абсолютно недопустимая вещь, но она, да, происходит. Тюрьмы пустеют, тем не менее. Понятно, что и военнопленные – это не навсегда. Всегда говорится об обмене всех на всех. И рано или поздно это случится. Случится ли это в этом году, в следующем году, через 2 года? Это произойдет, обмены всех на всех, и будут стоять пустые тюрьмы. Но Путин уже знает, что будет дальше. А именно он идет по пути строительства больших тюремных суперхабов. Как это планируется сделать в Калужской области, в Чите, в Улан-Удэ и в Солнечногорском районе Москвы, туда перевести какую-то часть московских тюрем, но это какая-то часть будет, потому что все вот эти вот предприятия, все равно их для центральной части не хватит. И это будет американская система. Американская система – одна из худших пенитенциарных систем мира. Из чего он взял, что надо идти по этому пути, трудно сказать. Но это такие суперхабы. Я думаю так, что если бы строительство тюрем поручили бы Герману Грефу, например, он такие бы и строил. То есть это технологично, практично. А что касается удобства, прав человека и что-то еще, ну это не сюда. Это просто суперхаб. В России никогда не шла речь об исправлении заключенных как человеческого материала. Это просто такая вот будет более или менее длительная передержка с тюремным бизнесом вокруг этих суперхабов. Я думаю, что так, в общем-то, и российская жизнь же строится. Действительно, тюрьма всегда отражает происходящее в обществе, в государстве прежде всего. Вот это вот умирание малых городов, малых деревень, концентрация все в крупных городах, все так и есть.
Но у них же была попытка повлиять на имидж ФСИН и вообще тюремной системы, и даже они заказали сериал, там играла, если не ошибаюсь, Анна Михалкова, в которой хорошая сотрудница ФСИН перевоспитывает тоже хороших заключенных. Там на самом деле все герои практически положительные, нет отрицательных. То есть они отказались от этой попытки? Для чего вообще этот сериал? Он достаточно давно вышел, мне кажется, мы даже его однажды с вами в эфире упоминали, но я просто сейчас вспомнил. То есть это что было? Это была попытка показать, что ФСИН с человеческим лицом? А зачем им это показывать? Или это ошибка такая системы?
Любые крупные проекты с участием ФСИН – это проекты по перекладыванию бюджетных денег в частные карманы. Вот, собственно, и все. А тут кино для этого. Кино, строительство – какое-нибудь сельское хозяйство, ну, вообще самое милое дело, которое только может быть. Почему нет? На имидж на самом-то деле глубоко наплевать, потому что, ну, кто там, в общем, печется об имидже ФСИН? Ну, время от времени какой-нибудь директор печется. А все остальные-то нет, все остальные понимают прекрасно, что тюрьме это по большому счету имидж русской тюрьме не поможет. Ну и никто там об этом имидже не думает. Сейчас проблемы насущные совершенно другие. 75% дефицит личного состава в южных регионах, а в среднем по России 25-30%. Но это означает просто, что ну, некому охранять. Даже, собственно, оставшихся заключенных некому охранять. Мужчин вообще дефицит в России. А сейчас этот дефицит вырос до небес. И, конечно, как раз сотрудники ФСИН, рядовые сотрудники ФСИН, они прежде всего относятся к этому, ну, к маргинальным слоям населения, да, там же, в общем, что и говорить, идут по остаточному принципу работать. И, конечно, они первые подпадают под все вербовки. А если учесть, что сейчас вербовки это уже квоты, такие серьезные квоты, мы видим студенческие квоты, мы видим квоты на предприятиях. Скандал был на прошлой неделе в Екатеринбурге с повышением квот в Следственном комитете. И разбежались все следователи Следственного комитета в Екатеринбурге, потому что квоты повысили. С чего вдруг-то? Это вовсе не то же есть. Вовсе не то же есть. И оттуда как раз прежде всего уходят на войну и заключенные, и, собственно, сотрудники. Но сотрудникам это понятно. У них еще есть возможность отсидеться на оккупированных территориях. Там же тоже в СИНы и тоже собираются строить эти суперхабы, вот эти все вселенские звезды. Звезды смерти. А что касается заключенных, опять же, то все-таки по-прежнему сохраняется главный принцип вербовка через ФСБ. Не всех, потому что, ну, естественно, кого-то там интересуют там ханурики, там 228, что-нибудь еще. А какие-то ключевые люди, да, все через ФСБ. Недаром вот знаменитый Дмитрий Захарченко, чемпион по наличным деньгам в десятках квартир, которые хранил. Ну, естественно, это не его деньги, он был кошельком. Его до сих пор не то, что не отпускают на СВО, он просится, его из ШИЗО не выпускают. Он нужен, не все еще сдал, по крайней мере, ФСБ так считает. А вот его подельники из Следственного комитета Москвы, Никандров, вот эта вся история с Шакро молодым, они все давно-давно вышли и реабилитированы, многие вышли через СВО. Не каждому дано. Вот мы сейчас видим по делу террористов в Крокусе, они тоже все написали заявление на СВО, практически все, никого не отпустили. Поэтому здесь все решается по таким делам, что называется, надо заслужить. Вот, пожалуйста, просится Тимур Иванов из Министерства обороны, наш главный такой жуир. И нет, конечно. И он откровенно говорит, давайте я поменяю свои показания и пойду на СВО. Нет. При всем при том, что я не очень хорошо понимаю, как это они так формулируют. Когда вот губернаторы просятся на СВО, вот Алексей Смирнов был вчера осужден на 14 лет, губернатор Курской области. Вот когда Тимур Иванов просится, мне все время хочется спросить, а вы вообще-то помните, кто вы такие? Вы же секретоносители. Губернаторы обычно знают там все про гражданскую оборону, например, там, про размещение там воинских частей и прочее, прочее. А уж что знает замминистра обороны, представить себе страшно, что он знает. И вы на передовую хотите, серьезно? И вы думаете, вас отпустят? Ну, то есть на вашем месте я бы, в принципе, опасалась самой постановки вопроса отправиться на передовую. Вы же понимаете, что вас никто не отпустит просто так, потому что вас могут взять в плен. И вы все это можете рассказать. Значит, если вас соглашаются отправить на СВО, то вообще-то имеется в виду, что по дороге вы трагически... Даже, может быть, медаль дадут посмертно, но это будет посмертно. Это означает ликвидация. И сколько таких генералов вот из 19 погибших, я, по крайней мере, пятерых насчитала, из судимой когорты, конечно, их никто бы никогда не отпустил.
Вопрос от наших зрителей. Почему, на ваш взгляд, так быстро происходит блокировка? С чем это связано? Много спекуляций. Это я от себя уже добавлю, что не является ли это предвестником новой мобилизации. То есть уже квоты не выполняются, не хватает вот этой ползучей мобилизации, ее мощности. И поэтому нужно все законопатить, забить это окно в Европу, и не только в Европу, и начать уже просто брать людей на улицах. Насколько это реальный сценарий?
Ну, мне кажется, одной причины нет. И мобилизация, такая медленная мобилизация, тихая мобилизация, как ползучая, которая идет сейчас, это, конечно, одна из причин, она никто не денется, пока не будет объявлена такая настоящая мобилизация. И, конечно, это уже скребут по сусекам. Если будет объявлена большая мобилизация, конечно, отключат сразу все, разумеется. Я думаю, что и телевизор отключат, и утюги отключат. А тогда это будет означать, на самом-то деле, большая мобилизация, что нам с вами приготовиться в Вильнюсе, Риге и Таллине, и особенно в Сувалках. Потому что ну, это большая мобилизация на то, чтобы в 28-й раз доложить, я не знаю даже кому, Путину, народу, я не знаю кому, что наконец-то мы докупировали Луганскую область, так это же 3 года докладывают регулярно. Рассчитывать на какое-то более масштабное наступление, ну, пока вроде не приходится. А украинские спецоперации внутри России, мы их тоже видим каждый день, но они просто блистательны. Что и говорить. Значит, нужно что-то другое, а что-то другое, это, как говорит Путин, движуха и смена картинки. Что такое движуха и смена картинки? Это страны Балтии и Польша. Я не думаю, что он на это сейчас решится, но когда-то решится обязательно, когда-то решится.
А что с ним сейчас происходит? Вообще, насколько он меняется и трансформируется по ходу этой войны? Вот мы видим, как меняется война от танковых колонн до взаимодействий дронов. Да? То есть эта война, у нас был ветеран ВСУ, который в первый год большой войны участвовал. Он говорит, мы еще тогда звук выстрела танка от, ну, в окопы и так далее. Говорит, и он был ранен, потом он оказался на гражданке. Говорит, ребята, которые сейчас воюют, они воюют уже в другой войне. Все поменялось кардинально. А и Путин же меняется, наверное, тоже. Его система меняется в рамках этой войны. Или нет? Или он остается
Путин таким меняется, же? Нет, Путин меняется каждый день. И мне кажется, судя по тому, что происходит, он уже месяца полтора-два в такой очень затяжной депрессии. Это прям заметно, он виловат. Он очень вялый. Нет у него былого петушиного задора. Это слово я, пожалуй, оставлю. Нет у него вот этой его, как говорила Нонна Мордюкова в родне, гоголем ходит, гоголем. Вот этого нет. Вот этого нет у него. Не бряцает он ничем. Ни медальками, ни саблями, ничем. Что только не делали. Уж и солдатских матерей ему подсовывали, и жены, кого только нет, что-то как-то нет, не работает. И верительные грамоты, и генштаб, нет, не идет, не работает, он явно в каком-то подвисе, да тут еще и Хаменеи, да, спасибо большое, вот совсем страшно стало, и какие-то все новости-то нерадужные, хотя и Трамп от него отстал, и вообще сейчас как-то он в каком-то таком информационном вакууме и особо не выходит, чувствуется, что... Знаете, вот он так затих, вполне возможно, что он накануне грандиозного шухера. Очень уж он затих так. Плюс ко всему, я думаю, что он очень резко среагировал на, как ни странно, да, на появление разнообразных сигналов от элиты. Потому что ну, мы с вами все эти годы дозировали, что думает элита. А тут Галицкий, и стало понятно, что думает элита. И я думаю, что после Галицкого вот этот съезд РСПП с раскулачиванием, но он не мог не последовать. Он, конечно, не мог не последовать. И мне очень понравилось, как после раскулачивания и после выступления Дерипаски по поводу того, что хорошо бы ввести 6-дневную рабочую неделю за часовой рабочий день, выступил бывший главврач Григорий Онищенко, который сказал, что, конечно, надо, ведь прав же человек, потому что человек своим трудом. Вот он трудился 6 дней в неделю по 12 часов. Видите, стал олигархом. Если мы так все будем трудиться, тоже будем. Мне кажется, это такая квинтэссенция какого-то, ну, не знаю, путинизма головного мозга, или, я не знаю, не может быть, чтобы он так троллил. Ну, не может быть. Хотя, нет, не может быть. Мне кажется, он правда так думает.
А раскулачивание вот это, мы знаем, что делали с кулаками, и кого называли кулаков? Это людей, которые что-то из себя представляли, хорошее хозяйство, крепкое хозяйство, все это уничтожали, приходили те, кто ничего не мог сделать, и забирали этих коров. Ну, чудовищная история. Но вот сегодня ведь в каком-то смысле есть крупный бизнес, который тоже под раскулачиванием, но они еще, кажется, немного защищены, хотя и должны там по 100 миллиардов выкладывать. Но мелкий, средний, он же просто вылетает сейчас в трубу за счет блокировок. Очень много компаний просто закрываются, о которых мы даже никогда не узнаем. Но здесь вопрос, а кого? Они же тогда, когда осуществляли вот это раскулачивание, они же брали заводов вот этих десятитысячников и забрасывали их как раз в сельскую местность для того, чтобы были люди извне. Сегодня как они это осуществляют? Нужны ли им некие, там, не знаю, из СВО, например? Ну, люди из СВО тоже для них угроза, для власти. Как это выглядит, современное раскулачивание в России?
Как говорится, как я и говорю, новые репрессии придумывают те, у кого старые плохие были. Нет, всех все устраивает. Я думаю, что Путин не думает о мелком и среднем бизнесе, особенно о вот мелких пекарнях, мастерских, салонах красоты, парикмахерских и так далее, и так далее. Ну, просто потому, что их нет в его системе координат. Беднеющий класс, беднеющие люди. Слушайте, ну в России давно-давно нет среднего класса. А есть какое-то другое разделение, и, которое я бы назвала бы москвичи и гости столицы. То есть люди приближенные к ресурсам, именно к ресурсам, и люди далекие от ресурсов. Вот, собственно, и все. А так, будь ты, не знаю, самым трудолюбивым садовником на свете, но не в Москве, не у счетов, у ресурсов, не у чиновников, ну и все равно прогоришь. Посмотрите, пожалуйста, на сибирских коров. Но это труд, это огромный труд. И казалось бы, при чем здесь Путин? Да вроде как ни при чем, да? Но все равно без интернета это замалчивание, на людей наплевать. Главное, что на людей наплевать, это самое главное. На людей наплевать, а так это может быть все что угодно. Все что угодно. Закрываются парикмахерские из-за эпидемии педикулеза. Да? Ну и ладно, ну и закрывают.
Ну вышли люди, которых представили как фермеры, их записали на видео, они сказали, что все хорошо, коров отобрали правильно, забили скот правильно, компенсации хорошие, спасибо, там, не знаю, губернатор и так далее. Оказалось, что это работники какого-то местного органа власти, но тем не менее, вот эти попытки оправдания, ну, такие, какие есть, очень странные, гротескные, они все-таки еще предпринимаются. Ну, потом, правда, удалили, насколько я знаю, этот ролик. Но они все-таки еще хотят что-то показать. Почему? У меня просто этот вопрос всегда возникает. Почему они еще какие-то вот такие ритуалы соблюдают? Ну, можно же уже творить все, что хочешь.
Надо можно, просто кому? Мне кажется, что вот коровы, они бы для Путина. Потому что он так или иначе может узнать про коров. Понятно, что интернета у него нет, ничего нет, но кто-то подсунет, да, вот есть проблемы с коровами. Как решается проблема с коровами? Вот, Владимир Владимирович, пришли благодарные крестьяне. Нормально, решили проблему посмотреть. Ну, все, проблема решена. А кто там что увидит, мы с вами увидим, или благодарные россияне. Ну, черт с ними, господи, кого интересует наше мнение. Нет.
А башня Кремля и трения, которые там, судя по всему, сейчас фиксируются, ну, это впервые, наверное, с 22-го года, когда мы видим, что, ну, опять же, история с Касперской, которая не согласилась очень, и она потом, правда, дала назад, но не согласилась же, запустила этот процесс. И таких людей немало уже внутри системы, близким, видимо, к вождю.
Таких людей немало. Мы все время видим терки между силовиками и методологами, то есть между кланом Кириенко и, условно говоря, силовым кланом. И периодически бывают те или иные выступления. Но вот посмотрите, даже тот же самый нашумевшее, комическое выступление Медведева вот этом черно-белом с лакированной дверью расписной. Но это же тоже, это же для кого? Он что это говорит? Для украинцев? Для Зеленского? Для народа? Ну нет, у него единственный слушатель. Они все так или иначе выступают в своей концепции не выживания, не побед, не переустройства России, а это концепция объяснения собственной полезности для одного зрителя, одного слушателя. Вот я, Дмитрий Анатольевич Медведев, со своей лакированной дверью и Патрушевым, мы, значит, за то, чтобы с Зеленским не договариваться, вообще как-то лучше его грохнуть, там это все. Вот мы вот за это хлеб едим. И вот за это, дорогой государь, целуем тебе ушую, десную, там, какую там руку, любую. А вот мы, методологи, мы вот так, чтобы аккуратненько были, чтобы так пар выпускали поаккуратней. И все-таки блогеров жалко, все-таки вложено туда эффективно. Может быть, как-то не надо сразу душить. А вот мы, Ротенберги, мы все-таки насчет коровок, не то чтобы нам коровки волновали или сельское хозяйство, а все-таки, ну, бизнес. Бизнес должен быть не только крупный. А вот мы, ковальчуки, мы вот насчет медиа. У нас вот как раз Алина Маратовна, светлый человек, вот как раз прекрасную нам мысль подсказала, да, насчет того, как еще пропаганде там, и что еще можно оттяпать. Какие еще надо вливания сделать в Первый канал или в Симонян. У всех свои задачи, и каждый на самом-то деле он со своей концепцией выходит не спасение России, не развитие России, не там победоносной стратегии, а я, Ваше Величество, вам нужен. Вот у меня есть список моих дел, моей ответственности, моих людей. Вы уж, пожалуйста, не обидьте сироту.
А Алина Маратовна, она все-таки такой, все-таки точка силы, потому что это же и Винер, а где Винер, там Алишер Усманов. Алишер Усманов, как мы знаем, давил на Лаврова, чтобы он решал проблему его сестры через министра иностранных дел Венгрии. В общем, тоже достаточно такая серьезная история. Вот насколько субъектна Алина Кабаева в этой истории сегодня? Царица она или не царица?
Нет, ну на наше с вами счастье Алина Маратовна дура. Ну, в смысле, ну, по тактико-техническим характеристикам. Была бы она умная, было бы, конечно, сложнее все. А так она, конечно, ее можно не рассматривать, конечно, как игрока. С Винером она поссорилась. А как я понимаю, Алишер Усманов с ей развелся, тут поэтому женщину можно только посочувствовать. И в этой конструкции, конечно, существует отдельно Алишер, отдельно Ковальчуки. Опять же, Алина Маратовна женщина очень влиятельная. Не будем списывать со счетов ее потрясающую красоту и гимнастические достижения, вне всякого сомнения. Но это место Путина, да? Мы вспомним первый звонок Трампа. Он откуда разговаривал? Из Сочи, из Сириуса. Он там был, у своей. И вот эта вот близость к Алине Маратовне, она, в общем-то, вполне себе приватизированного Ковальчуками в основном. И в этой схеме она такой важный действительно механизм, винтик, который уже здесь, так сказать, прикипел, приращен и так далее. Сменится Алина Маратовна, конечно, тектонические плиты будут сдвинуты, но она вроде как на месте, а все остальное не то, что тектонические плиты, а все-таки плитка кафельная, сантехническая.
А вот эти среды, там ведь такой гедонистический образ жизни, айфоны, а не телефоны отечественного производства, там еще говорят о фиксированной связи и так далее. Но есть, понятно, первые круги, там Алина Кабаева, там слишком близко. А есть чуть подальше Ксения Анатольевна, как мы знаем, у которой сейчас, ну, видимо, она переводит свои медиа-активы в МАХ, но не очень успешно это происходит. И крайне интересно на это реагирует, потому что недавно она отреагировала на нас пост, где они сами написали у себя в «Осторожно новости», что нужно, если вы не перейдете в МАХ, у нас будут проблемы. Мы это написали, Ксения Анатольевна отреагировала, написала, у вас там в Латвии вообще с чувством юмора не очень, ну не до такой же степени. Хотя потом главный редактор «Осторожно новости» все, что она говорила, в общем, подтвердил. Ну, неважно, это была такая, как мне кажется, довольно нервная реакция. Им ведь тоже в каком-то смысле приходится отказываться от привычного образа жизни. И это тяжело дается.
Ну, эту лягушку варят на медленном огне уже довольно долго. Причем Ксения Анатольевна же делает периодически какие-то попытки. Там израильское гражданство, испанское гражданство, еще что-то такое. И периодически делают не то чтобы вылазки, но какие-то попытки сохранить какие-то атрибуты нормальности. Но нет. И не вырубили же интернет прям сразу в один день. Так все-таки потихонечку. То WhatsApp прорывается, то тележенька прорывается. Но вот сейчас говорят, что с VPN будет беда. потому что маркетплейсы будут реагировать на присутствие VPN и могут, например, так человека заблокировать, например, на день, если ты используешь VPN, они это могут распознавать. Ну, в общем, так потихонечку. Все-таки лягушечку-то начали варить, я напомню, например, с бурной дискуссией, ну, я не знаю, и хорошо ли быть иноагентом. Ну, сейчас это настолько вообще не важно. Иноагенты, нежелательные. Важно, ты сидишь, не сидишь. А если ты сидишь, то как ты сидишь? А если ты не сидишь, то это не твоя заслуга, а чья-то недоработка, естественно. И разговорчики в строю. И, конечно, предсказанный Екатериной Михайловной Шульман переход от авторитаризма, когда можно отмолчаться под корягой, отсидеться, к тоталитаризму, когда отсидеться уже нельзя, от себя требуют марша, строя, песни, присяг и каких-то действий и сборов посылок на фронт и плетение маскировочных сетей, в лучшем случае лайт, если тебе удается обойтись окопными свечами. Все это уже происходит, но лягушечка-то уже пригрелась. Представьте себе, что если бы это все наступило бы там сегодняшний день за 4 года, лягушка бы вырвалась, конечно. А так ей томно, ей вполне томно.
Но там есть свои правила. А вот, опять же, если мы говорим там Маргарита Симонян, Тина Канделаки, Ксения Собчак, я специально называю эти известные фамилии, все достаточно высокие позиции занимают в этой иерархии, но, конечно, они не у царицы под боком, но где-то там в круге, даже не первом, а все-таки присутствуют. И мы видим, да, вот историю Маргариты Симонян, ну, окей, она сделала это публичным, она много сейчас говорит о своей болезни, в данном случае мы это не обсуждаем, потому что любой человек может заболеть. Но, тем не менее, есть одна из таких версий, что они попытали это как-то вырваться, да, то есть где-то немножко отойти в сторону. Не знаю, может быть, это и не так. Но, тем не менее, насколько их жизнь усложняется, вот этих всех медиа-менеджеров путинских, очень лояльных, близких, приближенных?
Они же понимают, что никогда ни при ком, ни в какой стране, ни при каких обстоятельствах они не будут жить так, как они живут при Путине. Вот этого уже не повторить. И они, в общем, больше никому не нужны. И они будут держаться за эти места, да, срываясь, конечно, срываясь. Срываясь, рефлексируя, потому что, ну, все люди, да, опять же. Но они прекрасно понимают, что у них вообще ничего больше нет, нет никакого выхода. Это их лучшее время. Другого времени не будет. Вот у них больше не будет времени. Это у нас с вами жизнь зигзагообразная, да? И непонятно, что куда, чего завтра. А здесь понятно, что они живут вот свою лучшую жизнь, извините за это выражение, но она связана с Путиным, и ее не повторить при переезде, перемене мест и так далее, и так далее. Недаром же у нас вот до сих пор же в России отъезд, любой отъезд – это предательство. Ты так смотришь на мир, а люди переезжают из страны в страну, с места на место, меняют работу, меняют города, и это нормально. Кого удивит, не знаю, там, француз, работающий в Германии, или американец, работающий в Литве? Да никого. Да никого. А тут любая вот такая перемена, ты предал то, что у тебя есть сейчас. А у тебя есть сейчас что? Путин.
Но это, мне кажется, еще зависит от страны, потому что россиян, работающих в Иране, например, в предательстве не обвиняют, насколько я понимаю. Или в Сирии. Ну, в Сирии уже...
Но в Сирии уже Зеленский уже, приехал.
Уже
в Сирии уже нет. В Сирии уже все. Причем я посмотрела внимательно этот визит Зеленского в Сирию. Во-первых, конечно, это очень торжественный визит. Это такой очень, очень уважительный, очень. И в репортажах же украинского же телевидения и Ютьюба подчеркивалось все-таки, что Сирия – это страна, где остаются российские военные базы. И тем не менее, это так. Это же, слушайте, 50 лет Россия, до этого Советский Союз, поддерживали Асадов в Сирии. Как не было.
Папу
вот
и
как
сына.
Не было.
Папу и сына.
Папу и сына. Как будто бы не было бы ничего. И ведь... Ну, ты же на это смотришь и думаешь, так и будет. А ведь так и будет. То есть по-разному. Можно как в Ливии, можно как в Египте, можно как, ну, где угодно. Много чего еще, но ведь так будет.
А Трамп сегодня для Путина это проблема или все-таки возможность?
Трамп вообще проблема. Человек проблема. Для кого он не проблема? Я не знаю ни одного человека, для которого Трамп не был бы проблемой. Я не знаю. Как-то он успел посчитать все хвосты на земле и на каждый наступить.
То, что происходит сейчас в Иране, вот это болезненно для Кремля, как вы думаете? С одной стороны, быстро и эффективно операция на начальном этапе Хаменеи в первый же день ликвидировали. С другой стороны, мы видим, что это все затягивается, и Трамп, кажется, начинает повторять риторику Путина, поскольку уже как-то буксует в этой войне. Правда, мы не знаем, что будет дальше, будет ли наземная операция, тогда это будет совсем уже другая история, с большим количеством других последствий. Но, тем не менее, вот на данном этапе. То есть для Z-блогеров это проблема. Они видят эффективность американского и израильского оружия.
Ну, как говорится в старом анекдоте, да, в политбюро не дураки сидят, к солнцу ночью полетим. Не-не-не, не дураки, и мыло не едят, потому что, ну, нет однозначного какого-то одного фактора. Это же политика, это же кубики, это кубик Рубика, причем много кубиков Рубиков, и их надо как-то сложить друг с другом. То, что Хаменеи следили по уличным камерам, интернет и все такое, и грохнули, конечно, это волнует. Вот вам ответ. Вот вам ответ, интернета нет. А то, что нефть дорожает, так это же чудо. Это же Путин опять оправдывает свою абсолютно экзистенциальную репутацию везунчика. Ну, это экзистенциально совершенно. Кстати говоря, недаром, недаром в «Комсомольской правде» ведущие газеты страны сейчас сжигали 100 рублей и вызывали дух Жириновского. И три Владимира, вот это вот все.
Он пришел.
Экзистенциальность пошла, пошла, прет экзистенциальность.
А пришел Жириновский, нет? Как там с духом
Пришел,
Жириновского?
пришел,
Нет,
пришел
пришел.
Жириновский и рассказал, что как будет, а война закончится, останется один Владимир, тот, кто надо. Единственное, что, конечно, меня смутило, то, что мы все помним хорошо Владимира Вольфовича, но Владимир Вольфович был умнее, чем чревовещательница за 100 рублей. Ну и вообще я всем рекомендую, сейчас говорят, страшно модное, это мне рассказывают, страшно модное в Элиточке, там Рублевка, Барвиха, Жуковка, все вот это вот все. Индийская прорицательница, она сейчас, ну не то чтобы она там с бубном и танцами, нет, она так вещает про интернет, что в 30-м году вообще интернет весь во всем мире рухнет, не будет никакого интернета, будет одно только телевидение, смотри, Москва слезам не верит, значит, никакого интернета не будет, а Россия, она же страна, которая всегда в авангарде человечества, впереди планеты всей. И вот у России первой не будет интернета, и Россия первая приспособится к жизни без интернета, поэтому снова будет в авангарде, и снова все будут завидовать России, которая... Слушайте, потрясающая прорицательница, то есть если бы ее не было, ее стоило бы где-нибудь в ФСБ завести. Обязательно.
Она в
Прекрасно.
Инстаграме приглашает на свои лекции, нет? Случайно.
А нет, говорят просто, это такая дефицитная прямо от двери к двери.
А, то есть...
А я еще предполагаю, есть у меня одно смелое предположение, раз она такая пропагандистка отказа от интернета, а в интернете всякое показывали, то, наверное, все-таки она сопровождает свои представления Камасутрой, потому что как-то ж надо замещать. Ну, наверное, так. Я так предполагаю, что уж комплексное обслуживание. Так, Путин, вот, да, Путин склонен ко всей к этой эзотерике, поэтому, да, везунчик, везунчик вдруг внезапно, негаданно, он же в феврале говорил, ну, не говорил, а всем стало понятно, что секвестр неминуем. Надо резать бюджет. Все. И вдруг такой подарок. Вдруг такие цены на нефть. Ну, говорят, что чтобы секвестр избежать, они должны продержаться до июня. Ну, что? апреля уже вовсю идет, ну, значит, только май надо продержаться.
Но здесь Украина все-таки вмешалась, и Усть-Луга пылает, Приморск пылает, загружать нефть, даже дорогую, стало гораздо проблемнее, и, соответственно, ну, в общем, цена не такая уж уже и высокая, потому что ударили по тем узлам, которые, собственно, если ты не можешь дорогую нефть загрузить на танкеры, то, в общем, дорогая нефть остается в резервуарах или горит в резервуарах, а это тоже повлияло все-таки.
Конечно, мне очень нравится мемчик, что жители Усть-Луги столкнулись с редким природным явлением и не могут наблюдать, как горит нефть по 100 евро. Ну да, редкое природное явление, действительно. Но, тем не менее, невозможно сжечь во всех терминалах всю нефть. Она все-таки потихонечку уйдет. Ну и, ну, смотрите, время от времени какой-нибудь западный политик начинает высказывать Украине: слушайте, прекратите бомбить терминал, у нас нефть дорожает, у нас бензин дорожает здесь на заправках. А это означает, что выборы нас не выберут. А вот посмотрите, у Трампа вон уже 8 миллионов вышло на улицу, потому что бензин дорожает. Если будете бомбить российскую нефть, то мы не будем вам оружие поставлять. И ты такой сидишь, слушаешь. Для них это правда Mortal Kombat? Они вот деды за гаражами играют в Mortal Kombat? Вот они как вот войну так воспринимают? Ну, не знаю. Довольно цинично все это звучит. Просьба не бомбить российскую нефть, потому что европейские заправки очень страдают. Да.
А что с влиянием сейчас в России? Ну вот мы знаем эти все шпионские игры, которые потом вылезают на поверхность. История Зарубиной, конечно, детективная практически. Но она же не одна, и я так понимаю, что там целые сети. Вот насколько можно представить масштабы вот этих различных групп, которые есть в России, вне России?
Ну, история «За то ли ветер», например, задолго до Зарубиной. Я напомню, это лондонская история ведущего. Очень интересные места. Ну ладно, это дело, опять же, прошлое. Сейчас то, что мы видим, вербовка просто вот на уровне каких-то больших страт социальных идет. Я не знаю, что со шпионами-профессионалами. Хотя вот я вспоминаю какую-нибудь там Анну Чапман и понимаю, что что-то я зря разбрасываюсь такими выражениями, как шпионы-профессионалы. Но, тем не менее, все время я в Германии наблюдаю суды над саботажниками. Саботажниками или людьми, которые шпионили на военных базах в пользу Российской Федерации, какие-то шпионы вокруг Бундесвера, самые разные шпионы, подростки пытались там взломать, через Wi-Fi попасть там в здание посольства, там еще чего-то. Ну, то есть такой идет большой чёс за деньги людей, не очень приспособленных к этому, не окончивших школу диверсантов. Я бы сказала так, все-таки рубль пучок. И это такое изменение, конечно, стратегии со времен тонких шпионских операций. Сейчас идет просто покупка, ну, к радости всех разведок, потому что их легко ловить, но покупка людей, ну, такая, она на самом деле очень неприятная, потому что там есть и россияне, конечно, и поздние переселенцы, и украинцы, и белорусы, все есть. Все есть, и как люди на это ведутся. Но это тоже, наверное, и пропаганда, и воспитание, и, не знаю, жизнь такая глубинная. И все эти операции саботажные, они есть у нас и вот в Северной Рейн-Вестфалии. Поезд врезается в бетонную плиту, поставленную на рельсах. Ну, в общем, все случается. И блокауты, ну, и самое-то главное, я так с удовлетворением читаю газеты, что, ну вот, приехали украинские инструкторы обучать немецких военных сбивать дроны над Берлином. Думаю, ну хорошо, сейчас научатся, я в безопасности. Эта мысль год назад, наверное, бы звучала бы по-другому.
Здесь еще вопросы приходят от наших зрителей, спрашивают про символизм. Вот, с одной стороны, СВО, так называемая российская, преодолела отметку, превышающую Великую Отечественную, ту часть Второй мировой войны, которая, как мы знаем, 22 июня 41 по 9 или 8 или 9 мая 45-го. Часто, кстати, в России путают Великую Отечественную вообще со Второй мировой войной. Это все прошло, война в Украине длится уже дольше. Ну и второй символический момент. Американцы летят к Луне, облетают Луну. Это космическая гонка, Советский Союз и многое другое, в то время как Россия глушит Wi-Fi. И на это тоже обратили внимание Z-военкоры. Пока они, там много таких саркастических постов есть из серии, они-то к Луне, но мы-то Wi-Fi зато, не Wi-Fi, или что там, VPN запретим и так далее. Вот это воздействует, то есть это же демонстрация того, что, ну, ты неэффективен, по сути. Во многих
вещах. Ну да, и об этом действительно все пишут военкоры. И сейчас еще будет день космонавтики. Ну, собственно, воскресенье. Который уже как-то не очень удобно и отмечать-то. Речи должны быть бравурные. Юра наш. А уже вроде как-то и не совсем и наш. И снова будут горстями мемчики, как вы там, потомки.
Как у вас потомки, да?
Да-да-да.
С как кем там воюете? Да, там
да-да-да-да-да. И каждый раз... То есть и праздник-то остался, по идее, один. Получается, у Путина 9 мая. А, смотрите, апрель. А что-то я не слышу ничего ни про какие парады 9 мая. А какие парады 9 мая? А как? А дроны-то летят. Дроны-то летят везде, и на Москву тоже. Я думаю, что сейчас будут вспоминать вот насчет символизма, там летят журавли. А это же праздник со слезами на глазах. А не надо парадов, это же тихий праздник. Вот то, что мы говорили все эти годы, что ну нельзя так, это же... Вот сейчас это все вспомнят. Это как Z-военкоры вдруг взяли риторику, которой говорили мы все эти годы, и вдруг вот мы... в одной лодке, вдруг говорим одно и то же с каким-нибудь там Стасом, ой, как просто, и говорим же мы одно и то же сейчас. Они скоро будут говорить про 9 мая то же самое, что не надо пышных парадов, не надо ряженых ветеранов, это день скорби. А почему они так будут говорить? Потому что они осознали, в конце концов, дошло. Да нет, просто потому что парад не выведешь. Потому что дроны. Вот и день скорби. Вот и день скорби наступил. И быстренько всем объяснять, что нехорошо. С парадом нехорошо.
А им же нужна некая точка сборки, вот некий миф. То есть если они потеряют день космонавтики, уже фактически потеряли. А если потеряют День Победы, столько вложено было за последние десятилетия в раздувание этого мифа. Как известно, до Брежнева вообще не праздновался, поскольку очень тяжелая была история. А что тогда останется? Тогда останется Путин и все.
Останется Путин, останется 12 июня, День независимости России, неизвестно от кого. Ну,
День народного единства.
День России. Нет, и народное единство 4-го.
А, 4-го.
И Нина Пожарский. То есть два праздника, нет, там нормально, там соломки подстелили. Ну и плюс ко всему, не забудьте, пожалуйста, выдающийся, руководящий, направляющий, роль РПЦ, все это вот Пасхи, Троица, это все останется, конечно, Рождество, ну и на Пасху, конечно, уже ведь новая традиция сидеть перед телевизором и смотреть, как там Путин крестится. Это что же? Вместо парада теперь вот так.
То есть крестный ход такой?
Да, обязательно, конечно.
А где хирург и волки ночные? То есть как-то они пропали из этого публичного пространства. Они же были такой силой пропагандистской. Вот сейчас просто про крестный ход заговорили, и вспомнился мне хирург. Вот странная ассоциация.
Ну да, нет, я думаю, что они, конечно, выползут, но, что называется, старость ко всем приходит по-разному. Эти остались так, потеряли активность. Вы спросите, где сейчас Грызлов, например? Ну, черт его знает, где он, да? Ну что, где-то там тусуется. А это же одно время, ну, чуть попозже были ночные волки. Но, тем не менее, это такая плеяда, которая ушла. Ну, просто ушла, и все. Просто они такие же деты за гаражами, как и Путин. Просто Путин остался со своим гаражом, а эти гаражи снесли. Ну, вот, сидят тихо.
Интересно, а вот эти люди, я понимаю, что когда они выпадают из обоймы, остаются где-то на обочине и наблюдают за всем этим со стороны, то есть там когда-нибудь при каких-то обстоятельствах приходит вообще не то чтобы раскаяние, а отчаяние того, а ради чего все это было?
Мне кажется, что здоровая человеческая психика эти механизмы блокирует. Именно для того, чтобы человек не сошел с ума, да, от ужаса содеянного. А если ты уже начинаешь рефлексировать, и тебя охватывает отчаяние, ну, это уже, собственно, путь, ну, я не знаю, к поступкам, требующим поступков. И я думаю, тут таких людей отслеживают на очень хорошем расстоянии. Тем более, если ты, например, в доступе к телу президента. Ну, вот, например, Козак. Я не знаю, он раскаивается или не раскаивается. Мы не знаем, что с ним на самом деле случилось. Это у него пиар-компания или не пиар-компания. Но он был близким-близким. Мог он стать фон Штауфенбергом? Запросто. Конечно, мог. Разумеется, мог. Но не стал. Это причина его жалеть. Ну, пусть рефлексирует. Я думаю, что он был в свое время неплохим мужиком, да, но с тех пор, как он вошел 25 лет во власть, там, в общем, довольно много чего можно ему уже предъявить. И поэтому там рефлексия Козака, уж тем более паука, сочувствую их женам.
Ну что ж, поставим здесь многоточие, еще вернемся к этой теме. Спасибо вам и до скорой встречи.
Ольга Романова
была с нами
Пока.
На прямой связи.